«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.06. Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы задаем Виктору Хайкову, президенту Национальной ассоциации нефтегазового сервиса. Виктор Борисович, доброе утро и вам.
Здравствуйте. Доброе утро, Сергей.
Смотрите,
телезрители тоже доброе утро.
Радиослушатели, слушатели, и да. Несколько и немного зрителей, которые нас смотрят онлайн тоже. Почему мы вас у нас приветствуем сегодня? Давайте с Белоруссии начнем. Потому что это тема, связанная с практически угрозами Минска в адрес Москвы, угрозами остановки транзита российской нефти через белорусскую территорию. Эти угрозы звучат довольно регулярно, еще даже, по-моему, на позапрошлой неделе Александр Лукашенко на встрече с правительством давал распоряжение: если нужно ремонтировать нефтепроводы, вы останавливаете транзит и ремонтируете. Параллельно с этим выдвигались какие-то требования в адрес Москвы о том, что Москва должна как-то материально содействовать тому, чтобы обновлять какие-то узлы вот этого нефтепровода «Дружба». Это было полторы недели назад. На этой неделе поставки нефти из Белоруссии, нефти и нефтепродуктов из Белоруссии в страны Европы остановлены, потому что из России в белорусскую часть этого нефтепровода «Дружба» была поставлена некачественная нефть. Это я сейчас совсем просто объясняю, вы на меня смотрите, пока я более или менее прав.
В целом логика правильная, но есть, конечно же, нюансы.
Смотрите, давайте внимательно тогда присмотримся конкретно нынешней ситуации. Пришла загрязненная партия нефти, там до 1000 тонн оценивают объемы этой партии. Минск заявляет, что НПЗ пострадали, оборудование тоже пострадало. Страна намерена требовать компенсацию России. Там говорят о сотнях миллионов долларов за то, чтобы это оборудование ремонтировать. В чем проблема с этой нефтью? Когда говорят загрязненная нефть, имеется в виду что? То есть какие вещества, какие примеси, что суть проблемы составляет?
Ну, смотрите, сейчас та нефть, которая называется загрязненная, да, вот некачественная нефть, да, скажем так, она имеет повышенное содержание хлорорганических веществ. Вот. В принципе, хлорорганика, она сама по себе в нефти присутствует, даже в том числе в товарной нефти, другое дело это ее соответственно, концентрация. Вот. В данном случае речь идет о, по крайней мере, исходя из тех данных, которые мы получаем, это десятки раз превышения. Вот. Почему это может быть? То есть, либо это может быть скачок некий в нефти содержание, да, вот именно при добыче, это раз, но это маловероятно, но более вероятно...
Что к такому может привести? То есть просто в момент добычи откуда-то еще добавляется...
Может быть, допустим, там в пласте в этом было такое содержание, да, то есть повышенное, потому что на самом деле в зависимости от месторождения содержание, соответственно, хлорорганических соединений, оно кардинально разное, может быть, в десятки раз отличаться. То есть,
мне кажется, такие вещи настолько тщательно замеряются и проверяются при поставках.
Именно поэтому я сказал, это крайне маловероятно. Да? То есть, это вот минимальная, да, вероятность. Вот более вероятно это то, что было использование определенные средства, которые повышают...
Хлорорганики.
Что еще раз?
Уровень хлорорганики.
Оно в конечном итоге повышает уровень хлорорганики. А для чего? Средства используются для повышения нефтеотдачи. Вот. То есть химия, так называемая химия, нефтехимия, она очень часто, практически всегда в настоящее время используется там, для различного рода технологических процессов при добыче. Вот. И возможно, что при добыче была использована какая-то из растворов, допустим, да, которые содержали повышенное содержание. И при дальнейшей подготовке нефти перед сдачей, соответственно, уже в трубопроводы магистральные, не произвели, возможно, да, контроль на повышение именно хлорорганики по критериям, да, и она, соответственно, прошла, возможно, что не была произведена дополнительная очистка нефти.
Я понимаю, что вы человек, который регулярно общается с представителями министерств, вы входите в комиссию при Минпромторге, то есть вы не чиновник, но человек, имеющий...
взаимодействие с органами власти,
с органами, конечно, власти, да. И вам, может быть, не очень охота о таком рассуждать, но вы готовы допустить, что это диверсия?
Чьей стороны?
Это уж мы как-то, конечно, можем попредполагать, но просто пока эта ситуация выглядит так, как будто, несмотря на в целом там негативные последствия, все равно это выглядит козырем в руках Минска.
Ну, очень маленький козырь на самом деле. Конечно же, исключать версии, в том числе некое, допустим, предположим, диверсии, ну, конечно же, нельзя, потому что если говорить следствие, да, то следствие всегда рассматривает все возможные причины, включая там самые невероятные, уже дальше анализируя их, проводит там анализ, да, ну, и есть... получает результат, что же это по факту послужило. Да, почему нет? Может быть, это могло быть, в том числе и некая диверсия.
Но в дальнейшее развитие, если, например, на стороне российской будут в истории разбираться, вы это представляете себе как такое полноценное следствие? Ну, потому что это действительно проблема, которая наносит ущерб обоим государствам, отношениям государств. Это нужно расследовать, проверять и находить крайних.
Уверен, что расследование уже ведется, и наверняка уже есть предварительные результаты, и однозначно это будет завершено, потому что, ну, конечно же, это определенный все равно негативный фактор для нашего нефтегазового комплекса, да, и как надежности поставщика углеводородов, и такое, безусловно, допускать нельзя. И однозначно, конечно же, будет расследование. Оно ведется, на самом деле, уже, вот, и будут предпринятые меры для того, чтобы минимизировать подобная ситуация в будущем.
А та нефть загрязненная, которая уже поставлена на НПЗ белорусские, она, в принципе, пригодна для дальнейшего использования, переработки?
Ну, в целом, да. Если посмотреть техническую часть, да, то хлорорганические соединения, они более тяжелые, нежели чем нефть как таковая, да, вот, и поэтому в целом, да, ну, если по-простому говорить, то нужно дать время отстояться для того, чтобы хлорорганика ушла вниз, ее по большому счету можно слить, вот, и дальше эту нефть уже также использовать.
Я понял. Я так вопрос формулирую как дилетант, потому что вопрос, по сути, состоял в том, не нужно ли воспринимать это как отходы, да, которые нужно захоранивать, где-то захоронить, где-то утилизировать.
Конечно же, это нефть можно очистить практически от любых примесей, собственно, что и делается непосредственно при добыче нефти, потому что перед, как я уже говорил, перед тем, как нефть сдается в магистральные трубопроводы, либо покупателям, либо в цистерны, либо, ну, вне зависимости от, да, на коммерческих узлах учета нефти, там, конечно же, перед этим происходит полная подготовка нефти, очистка и так далее. От всех вредных примесей, допустим, ненужных примесей, серы и так далее.
Я напоминаю слушателям, что они могут участвовать в нашем разговоре. Для этого у нас Телеграм, говорит МСК-бот, пишите туда. СМС-портал +7 925 48 94 8. Звонки в прямой эфир тоже готовы позже, вероятно, принимать по номеру 7373948. И слушатель Артем Демидов нам напоминает. Да, мы в курсе, что Транснефть признает, что это на российском участке были проблемы. Там даже указываются конкретные отрезки нефтепровода, да, на котором могли быть эти проблемы. Артем пишет так. Транснефть признала проблемы со своей стороны. Если говорить о диверсии, то она может быть выгодна только российской стороне. Где выгода белорусской стороны, непонятно. Ну, выгода белорусской стороны мне, опять же, как дилетанту, наблюдаю за этим со стороны, представляется в том, что теперь Белоруссия может отремонтировать свои НПЗ и, возможно, еще какие-то инженерные свои эти сооружения, требуя компенсацию с Россией за российский счет. Возможно такое? И я сейчас, да, я же долго запрягал, подступаясь к этой теме, говоря, что еще на позапрошлой неделе Александр Лукашенко говорил, что нужно останавливать нашу белорусскую часть нефтепровода. Останавливайте, ремонтируйте. Это тогда выглядело таким инструментом шантажа, что ли, по адресу Москвы. В общем, та часть нефтепровода «Дружба», которая на территории Беларуси находится, это что, до какой степени Россия ответственна за ее состояние, и можно ли ожидать, что действительно Россия возьмет на себя расходы по ремонтным работам и связанным с этой неприятностью с нефтью и вообще в целом?
Ну, смотрите, пойдем тогда по порядку. Вот если говорить именно о выходе из строя оборудования на НПЗ, белорусского НПЗ, и которые были, которые случились, да, ввиду некачественной нефти, то наверняка мы будем вынуждены компенсировать. Другое дело то, что каким образом произвести анализ причин выхода конкретного оборудования, если оно выйдет, да, то есть и когда оно было, да, когда оно вышло из строя, не будет ли, допустим, белорусская сторона предлагать отремонтировать какое-либо оборудование, которое уже вышло до этого, да?
Вот это приходит на ум, да.
Поэтому здесь, безусловно, будет, и сейчас уже ведется совместные переговоры технических специалистов как раз по диагностики непосредственно тех элементов, которые уже потенциально, ну, о которых, по крайней мере, белорусская сторона заявляет, что они вышли из строя, вот, и которые потенциально могут выйти из строя. Но тут нужно понимать то, что определить сейчас, что полностью вышло, да, и на что могло повлиять вот данная некачественная, некачественная нефть, крайне сложно, потому что все же это герметичное оборудование, которое используется в нефтепереработке. То есть просто так туда залезть и посмотреть, да, вот крайне сложно. Поэтому наверняка некоторые из элементов, да, которые потенциально могут быть, которые могут пострадать, да, от нефти сейчас, они могут быть выявлены только через некоторое время там, в процессе капитального ремонта, допустим. Вот.
Слушайте, а если так сложно даже провести какой-то анализ нанесенного ущерба, получается, ремонт вообще какое-то необозримое время может занять? Или достаточно скоро может это все снова в эксплуатацию быть запущено?
Но тут же на самом деле нужно сначала все же, да,
оценить масштаб,
проверить совместными техническими комиссиями со стороны Беларуси и, конечно же, России, да, что фактически сейчас вышло из строя, да, и не представляет ли белорусская сторона, ну, вот, некие небольшие отклонения как глобальную проблему в свете тех сложностей переговорных, там, в том числе по транзиту нефти, по цене на нефть, которые сейчас есть между нашими государствами. То есть, возможно, сейчас из мыши делают слона, вот, ну, если так по-простому говорить.
Можно
такое предположить. Потому что вот, ситуация с неким превышением хлороорганических соединений в целом, она периодически случается.
Но когда я спрашивал о сроках ремонта, меня интересовало, как скоро покупатели этой нефти и нефтепродуктов, в первую очередь Украина, Польша. В Польше, кстати, уже заявили, что и до них как-то дошла часть вот этой некачественной нефти. Как скоро поставки в полном объеме туда могут возобновиться, и как это в целом скажется на рынке нефти и нефтепродуктов?
Ну, смотрите, если мы говорим про нефть, то, ну, тут требуется примерно неделя для того, чтобы та нефть, которая...
Нужно еще ее откачать, наверное, да?
Откачать, допустим, пока она пройдет с момента, с той точки, где она попала в трубопровод, загрязненная нефть, да, пока она дойдет до конечной точки, где, соответственно, было обнаружено загрязнение, да, то есть она должна же пройти, нормальная, чистая, уже подготовленная, качественная нефть, она должна пройти, то есть, ну, в целом это может занять там около недели, там, плюс-минус несколько дней, возможно, да, по оценкам специалистов, ну, и, собственно, представителей компании, вот, поэтому через где-то неделю наверняка эта нефть уже будет дальше поставляться, да, но тут же нужно понимать то, что в полном объеме имеется в виду, что тот же самый трубопровод, который сейчас «Дружба», да, он состоит из нескольких частей, южной и северной части, соответственно, по северной части
поставки можно продолжать.
Поставки продолжаются, более того, потребители попросили увеличить транзит как раз по этой части, потому что их устраивает, но так как южная часть, она сейчас, скажем, поставляет не самую качественную нефть, да, которая не может быть использована, да, вот в моменте, то вот прямо сейчас, вот в самом начале передачи вы сказали, что, в принципе, транзит приостановлен. Да нет, он не приостановлен. То есть он снижен, да, вот. Но займет, повторюсь, где-то около, потенциально около недели, да, для того, чтобы его возобновить. Другое дело то, что это влияет на производительность НПЗ, вот, перерабатывающих, да, и, соответственно, дальнейших потребителей тех продуктов нефтепереработки другими странами, ну и в том числе внутренними потребителями в Беларуси, да, но если вот посмотреть про внутреннее потребление...
Там наверняка сейчас цены растут.
Ну, наверняка, да,
для растут,
конечно же, да, потому что, ну, спрос и предложение, да, здесь, раз предложение меньше, производительность, там, по крайней мере, то, что заявляет белорусская сторона, около, там, ну, в половину где-то снизилась, да, вот, соответственно, снижается возможность поставки данных нефтепродуктов и во внутренний, и во внешний рынок. Безусловно, приоритет будет, и сейчас отдается, конечно же, внутреннему рынку, да, то есть, но тем не менее цены реагируют, на изменения. Но вот если говорить про внешний рынок, куда поставляет Белоруссия дальше нефтепродукты, преимущественно это все же Украина, около, наверное, 80% это бензин и около 40% это дизельное топливо, то тут все очень тяжело, и наверняка поставки будут уже приостановлены. Mm. Вот, и, конечно же, для Украины это достаточно серьезное испытание, потому что... Ну, скорее всего, там произойдет некий топливный кризис, вот, из-за отсутствия. И, естественно, что это нужно учитывать с тем, то, что с июня месяца
мы ограничены.
Полный запрет на экспорт. Ну, не полный запрет, да, а мы, ну, назовем это так, все же вводим запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов, но разрешение может, в принципе, правительство Минэкономразвития давать, да, на исключение из этого запрета.
Если говорить про торг между Москвой и Минском по поводу тарифов на транзит, это сложившаяся сейчас ситуация может как-то серьезно на это повлиять? Ну и плюс еще сразу сверху я повторю этот вопрос. В целом ответственность за этот участок нефтепровода «Дружба» несет только Белоруссия? Ну раз они получают за это вознаграждение, значит, все это на их совести. Или все-таки Россия и там Транснефть тоже в ответе за состояние этих систем? И...
Ну, ответственность за состояние трубопровода несет собственник трубопровода. В данном случае собственник трубопровода Белоруссия.
Так.
Вот. И Белоруссия должна, соответственно, нести все расходы по его функционированию, если мы говорим про техническую часть. Вот. А что касается, повлияет ли данная ситуация сейчас на переговоры России и Беларуси по ставкам на транзит, то, скорее всего, позиция России будет неизменной, вне зависимости от того, то, что произошла данная ситуация. Она, конечно же, неприятна, но как бы то ни было, здесь, если вина абсолютно точно будет признана комиссией с двух сторон, то, конечно же, это вопрос цены, да, то есть определенные затраты, ущерб, который был нанесен, соответственно, оборудование, его ремонт, стоимость восстановления и так далее. Вот, мы это наверняка компенсируем, вот, а дальнейшие переговоры, они будут идти отдельно, точно так же, как и шли далее по стоимости транзита и, в принципе, по возможности транзита, потому что если вот там, как Белоруссия, допустим, говорила о том, что...
Нужно полностью останавливать транзит для ремонта, да?
Вот. Ну, остановят, мы будем использовать другие каналы для того, чтобы транспортировать нашу нефть. Ну, и опять же, да, если Беларусь остановит, в принципе, нефтепровод, ну, а где она будет получать вообще тогда нефть? Да, для своих же, в том числе, нужд, для своих же нефтеперерабатывающих заводов и так далее. Это огромные деньги, огромные потребности для экономики внутренней, ну и опять же внутреннего рынка нефтепродуктов. Других источников, к сожалению, сейчас прямых у Белоруссии нету. Вот. Да, сейчас Белоруссия, конечно же, рассматривает практически любые
источники
получения, да, там, со всего мира. Вот, но цена вопроса будет, естественно, совершенно другая. То есть это будет гораздо более дороже. Вот, ну и все равно это нужно определенное время для того, чтобы наладить эти поставки. Ну и опять же, еще один момент, я вот доскажу, да, ведь очень важно, чтобы нефть была именно того качества и того химического состава, которое необходимо для нефтеперерабатывающих заводов.
Которые есть на Белоруссии, конечно. В Белоруссии, которые не самые, вероятно, технологичные.
Но тут вопрос не про технологичность или нетехнологичность, вопрос, в принципе, на какой химический состав нефти настроен на конкретный нефтеперерабатывающий завод, потому что есть сернистая, есть там легкая нефть, есть тяжелая и так далее, и так далее. И в разных странах мира, в нефтедобывающих странах мира, соответственно, добывается разная нефть. И со многих стран она, в принципе, не может быть использована просто вот взять и завести танкером, допустим, да, не сможет, потому что она совершенно другого химического состава. Это нужно перенастраивать полностью все технологическое оборудование завода. То есть это огромные деньги, и это нецелесообразно.
Вы сейчас можете, конечно, интересное направление темы задать, потому что анонсы США о том, что они намерены танкерами поставлять нефть в Европу, на фоне того, что вы сказали, ну, заставляют задаваться вопросом, готовы ли МПЗ европейские к переработке нефти, которую будут поставлять США. Коротко можно попытаться на этот вопрос ответить?
Ну, смотрите, в целом да, вот.
Ну, то есть новых предприятий строить не придется, оборудование радикально заменять, наверное, нет?
Нет, ну, смотрите, вот в мире на самом деле есть практика, когда специально, допустим, для тяжелой нефти страны закупают в других странах, допустим, легкую нефть. И потом разбавляют. Уже путем смешения, да, получает уже подходящую нефть для...
Так, как там, мы знаем, с венесуэльской нефтью так поступают.
Вот, ну да, ровно так. США, допустим, приобретала очень много венесуэльской нефти, несмотря на то, что США является одним из крупнейших мировых производителей нефти, то есть добывающих страны. Да, казалось бы, должно бы хватать своей нефти, да, но ввиду технических характеристик ее необходимо смешивать, в том числе с... Там,
с тяжелой...
с нефтью там, из других стран, которые имеют совершенно других технических характеристик.
Слушатель Нефмен подчеркивает, что белорусские МПЗ все-таки очень современные, и не нужно их критиковать.
Да мы не критикуем.
Нет, это у меня проскочило. Слушатель 235 пишет, спрашивает, ну скажите, а расходы по ремонту на себя должна взять Россия или все-таки нефтяные предприятия, получающие от нефти прибыль?
Расходы на ремонт чего?
На расходы на ремонт НПЗ белорусских, которые пострадали из-за вот этой некачественной поставки. Ну, вот вы сами как предполагаете, это из бюджета страны может быть компенсировано, или действительно как конкретные предприятия, может быть, у Транснефти есть специальные какие-то отдельные бюджеты?
Смотрите, мы же этот вопрос на самом деле
такую страховку
вскользь все же коснулись, да, то есть если вина выхода из строя – это российская сторона, да, то, естественно, российская сторона будет компенсировать ровно, наверняка будет компенсировать то оборудование, да, технологическое, которое вышло из строя именно из-за некачественной нефти.
Ну, слушатель спрашивал, как мне представляется, о том, что эти средства на компенсацию, они могут быть напрямую из вот, федерального бюджета выделены, ну, потому
да
что
нет,
это в том числе
же,
и политический
смотрите,
вопрос. Или у всех компаний есть свои...
Смотрите, при чем здесь федеральный бюджет? У нас есть договора, соответственно, да, вот между поставщиком, да, нефти и ее получателем, да, в которых все эти моменты оговорены. Да?
Нет, вот. Ну просто здесь и есть такой политический компонент, поэтому, видимо, слушатель, как, наверное, он один задумался
смотрите,
об этом.
В данном случае это некие споры хозяйственных субъектов. То есть здесь речь не идет о том, что компенсация это будет происходить из бюджета, государственного бюджета, да, некого. Нет, это компания в данном случае, если это вина Транснефти будет, то, соответственно, это Транснефть и будет компенсировать. Опять же, тут очень важно, в каком объеме будет компенсация и за что, да, потому что вот вы в самом начале говорили о том, что там некие сотни миллионов долларов, да, потенциально это может стоить, да.
Я говорю о тысяче тонн нефти, вот, которая уже закачана.
Да-да-да, это вы говорили.
Ремонт, да, сотни миллионов долларов. Да.
Вот, есть мнение, там, в том числе есть от тех организаций, которые являлись проектантами данного НПЗ, то, что вот та установка, по крайней мере, тот элемент, да, который сейчас заявляется, что он вышел в строй, что он стоит всего лишь несколько миллионов рублей, да, то есть, ну, одна единица, да. Вот, и поэтому здесь, на самом деле, все... Не просто, да, белорусская сторона, понятно, почему заявляет очень высокие расходы, да, которые потенциально может она понести, да, и которые будут наверняка предъявлены Транснефти, вот, ну, или нашей стороне, кто будет принят виновным, да, но здесь важна именно комиссионная работа обоих сторон, как вот я уже говорил ранее.
Слушатель Виктор как будто итог подводит этому разговору. Ну, а что вам не нравится? Собственник требует приостановить поток для ремонта. России не нравится и хочется денег. Так еще и некачественное сырье подают. Ну, в том смысле, что это действительно некие рыночные отношения. Так это Виктор пытается описать. И вот политический компонент как будто здесь не важен. Важен?
Ну, смотрите, еще раз, да. Тот момент, который мы уже, на самом деле, проговорили. А собственник хочет остановить трубопровод.
Да.
Конечно же, он может его остановить, но он его вряд ли будет останавливать, потому что это огромный удар по собственной же экономике. Это деньги, которые получает Беларусь за транзит, это нефть, которую получает она для своих внутренних нужд, которые она доит, на самом деле перепродавала. То есть это тоже очень важно, да, она на этом очень много зарабатывала. И вряд ли это произойдет. Повторюсь, если даже, да, Беларусь останавливает транзит, то, соответственно, мы можем... перераспределить эти потоки через другие страны или другие...
По другим направлениям.
Да, по другим направлениям и способам транзита.
Это Виктор Хайков, президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса. Продолжим после новостей.
Хороший вопрос.
11.36, мы продолжаем разговор с Виктором Хайковым, президентом Национальной ассоциации нефтегазового сервиса. По поводу поставок некачественной нефти в Белоруссию говорили все предыдущие полчаса. Сейчас готовы слушатели пригласить к этой беседе. Довольно много сообщений, они пространные, такие касающиеся инженерной части всей этой истории. Не готов их читать, но вот слушатель 89-й очень-очень-очень много написал об НПЗ белорусских, про мозырские НПЗ, которые вот как раз пострадавшие да, от этой истории. Давайте вслух кто-то тоже выскажется по этому поводу. Это не единственная тема, которой мы коснемся в ходе нашей сегодняшней беседы, но раз уж есть желание публике выступить, пожалуйста, приглашаем. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Виктор Борисович, наушники надевайте, пожалуйста. 7373948, готовы теперь вас выслушать. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Да. Вопрос, вот схема поставок и доходы до загрязнения имела ли тот же общий союзный принцип «все убытки несет Россия, а все выгоды имеет Беларусь»? И не показала ли себя Россия в этом как золушка, работающая на любую батькину таборную блажь? Спасибо.
Так, аллегорично сформулировано, но готовы как-то комментировать или отвечать? Кстати, а вот за эту поставленную некачественную нефть заплачено же?
Ну, я кем-то не готов сказать, каким образом происходят расчеты, предварительные расчеты или расчеты по факту. Вот, но если мы говорим про кто на чем зарабатывает, и то, что Россия всегда несет все затраты, а все только с этого зарабатывают, ну, это не совсем корректно, вот, конечно же. В данном случае, если вина вполне конкретной стороны будет доказана, в том числе наша, то это логически, да, то, что мы должны нести затраты, но естественно, что мы на транзите и на продаже нефти как таковой зарабатываем. Это безусловно, и Россия достаточно жестко сейчас отстаивает интересы собственного государства в целях улучшения жизни своих граждан, да, то есть как бы то это ни было. И вот если говорить про то, какие на текущий момент времени у нас есть сложности в отношениях с Белоруссией, то это как раз именно из-за того, что Россия достаточно категорично отставит собственные интересы. Потому что до, скажем так, недавнего времени Белоруссия зарабатывала очень много, просто перепродавая нашу российскую нефть. Да? Либо получала очень высокую маржу в результате нефтепереработки на собственные нефтепродукты, получая от нас нефть по низкой цене. Вот, да, это было, но, безусловно, сейчас ситуация меняется, и в целом отношения переводятся уже более на рыночные рельсы.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва. Да. Тут у меня периодически вопрос такой возникает, мы на чем зарабатываем, непосредственно на продаже нефти или на налогах там с нефтедобычи и прочих? То есть, ну вот когда я понимаю, то, что там есть топливные компании, они зачастую принадлежат ну, частным, да, каким-то организациям. Там присутствует, конечно, государственное участие, но не более того. И вот по мне, они вроде как вот зарабатывают и платят налоги, государство получает только налоги. Или с продажи нефти как таковой государство тоже деньги имеет.
Понял вопрос, но когда слушатель говорит о том, что государство постольку, поскольку присутствует в отрасли, это немножко странно слышать, государство все-таки самую значительную роль играет в отрасли.
Да, государство, если мы говорим в целом, государство зарабатывает, наверное, со всего, да, это мы говорим и про добычу, это мы говорим и про продажу нефти, вот, поэтому... Но тут на самом деле все просто. Это и налоги, естественно, при налоге на добычу полезных ископаемых государство зарабатывает от добычи, да.
Ну и поскольку госкомпании занимаются добычей, переработкой и прочим, государство в лице компаний зарабатывает.
Ну, государство в лице компании зарабатывает таким образом, что, соответственно, проценты от прибыли, да, как основной государственный, если мы говорим про госкомпании, такие как Роснефть, или, допустим, Газпром, да, да. Вот, при получении данными компании прибыли, соответственно, значительная часть этой прибыли идет в бюджет как проценты дохода акционера. То есть это логично. Поэтому мы зарабатываем, в принципе, со всего. Естественно, что когда экспорт нефти и нефтепродуктов, то, естественно, есть экспортные пошлины, которые тоже идут именно с экспортной, да, продажи именно, да, во внешним покупателям нефтепродуктов или нефти. Да, естественно, они идут в бюджет. Поэтому государство зарабатывает здесь везде, и это абсолютно правильно, потому что это нефтегазовая отрасль, это основной налогоплательщик в целом нашей страны.
Да, но, кстати, слушатель, если вернуться конкретно к его вопросу, он все-таки вероятно спрашивает, извините, что я вас трактую и... трактую ваше высказывание, но он спрашивал все-таки, большая часть доходов, которые от нефтегазового сектора поступают в бюджет, это именно налоговые поступления или поступления как в адрес государства как акционера?
Но это все же налоговые.
Налоговые в основном.
Ну, налоги и сборы, да, потому что есть...
Вот.
Да-да-да.
Спасибо. Раз нас уводят от белорусской темы, что хорошо, ей довольно много времени посвятили, давайте вот к чему. Правительство вновь заключило с нефтяными компаниями соглашение о стабилизации цен на топливо. С самого начала, как только это соглашение вызревало, это называлось заморозкой цен на топливо. Соглашение продлено до 1 июня, да, не июля ведь, до 1 июня. Но так или иначе, оно продлено, и это слово «заморозка» вообще вызывает в том числе ассоциации, сейчас не удивляйтесь, с заморозкой накопительной части пенсии. И как та история оказалась, судя по всему, теперь необратимой, то есть вот эта заморозка, она пока действует и постоянно продлевается, так и вот этот формат взаимоотношений государства с нефтяными компаниями теперь представляется... на века. Или, возможно, снова все вернется к прежней, более или менее рыночной схеме?
Вопрос непростой.
Но он понятен?
Вопрос понятен, да. Смотрите, причина заморозки, которая была до этого, это, естественно...
Ситуация на мировых рынках. Потому что у нас здесь цены на топливо росли в связи с тем, что происходило на мировых рынках. Нет, я не вполне прав.
Ну, в целом логика правильна, то есть вот, вернее, вывод, да, итог это правильно, а логика, почему это происходило, потому что цена на нефть на международных рынках, на мировых рынках, она начала расти, стала достаточно высокой, и, соответственно, рентабельность продажи просто даже сырой нефти для нефтегазовых компаний...
Внутри страны?
Мы говорим про внешний рынок, да, когда компания продает нефть на внешние рынки, она зарабатывает с этого несколько больше, нежели...
Я и говорю, да, что рентабельность работы здесь стала меньше.
Работы, мы говорим про нефтепереработку, вот именно нефтепереработку, да. Вот, она стала меньше. Соответственно, компании для себя выбрали акцентирование усилий именно на продажу, на экспорт, да, соответственно... Цена на продукты нефтепереработки, да, она начала расти, да, то есть бензин, дизельное топливо и так далее. Вот. Либо же это второй фактор, это то, что выравнивание рентабельности, да, то есть, соответственно, если компания зарабатывает с бизнеса по продаже, да, углеводородов вовне, соответственно, имея определенную рентабельность, есть желание зарабатывать точно такую же рентабельность и внутри на переработке. Но, естественно, это ведет к повышению цены на топливо здесь, внутри страны, а цена на топливо – это достаточно серьезный социальный фактор, в том числе, который, безусловно, правительство... не готовы допускать единомоментно, да, то есть резкое повышение, то есть повышение в пределах, в рамках инфляции, допустим, это, конечно же, возможно, да, вот, но не кардинально, потому что как бы то ни было, то есть сейчас не идет речь о том, что компании в целом, нефтегазовые вертикально интегрированные компании в целом терпят убытки, то есть потому что...
Государство компенсирует.
Смотрите, есть экспорт, на котором зарабатывают очень хорошо, да, с учетом девальвации рубля, которое произошло несколько лет назад, да, вот, а компании в рублях зарабатывают очень хорошо, и, соответственно, даже если рентабельность нефтепереработки стала ниже, это компенсируется теми доходами, которые получают компании от экспорта. Соответственно, вот когда нефтегазовые компании говорят о том, что вот мы терпим убытки, но это как бы, мы же говорим про общий бизнес компаний, крупных вертикально интегрированных компаний, там все нормально, потому что есть убыток, есть там, допустим, невысокомаржинальное направление деятельности, есть высокомаржинальное, то есть оно друг друга компенсирует, потому что от своего статуса и положения именно вертикально интегрированных компаний, компания тоже получает определенные бонусы, да, то есть, и раз есть условно такие бонусы, то, собственно, почему бы не выдерживать в рамках государств, в рамках государственных интересов определенный уровень цены. И опять же, да, то есть государство, государство в том числе сдерживает цены на нефть тем, и снижает желание экспортировать нефтепродукты и нефть повышением, ну, в том числе экспортных пошлин, да, вот, регулированием, да, вернее, этих пошлин, то есть когда становится примерно равнозначно выгодно продавать здесь, на территории страны.
Смотрите, просто скажите, правильно я понимаю или неправильно. Все-таки есть элемент вот в этой договоренности между нефтяниками и государством, который связан с прямыми компенсациями из бюджета. Ну, то есть, то есть нефтяники указывают на то, что у них падают прибыли и настаивают на компенсации этого падения. И государство действительно готово какие-то миллиарды выделять на это. Такой элемент в этой договоренности есть?
Я бы не стал говорить о том, то, что государство прямо вот будет компенсировать из бюджета нефтегазовым компаниям эти изменения. То есть тут, наверное, это не совсем
корректно. То есть это за счет тогда какой-то корректировки там, тарифов на то, на это, вот за счет этого, да, компании смогут компенсировать, ну, якобы убытки?
Да, еще раз повторю, да, вертикально интегрированная нефтяная компания, крупнейшие, по крайней мере, они зарабатывают, получает очень высокий доход. То есть, если посмотреть квартальный отчет, бухгалтерская отчетность, да, то мы видим растущую динамику прибыли. То есть, когда говорят о том, что мы имеем убытки, но это не совсем правильно, да, вот, компании несут убытки, то есть, они где-то меньше зарабатывают. Вот это, здесь с этим можно согласиться, но то, что несет даже по нефтеработке убыток, с этим нельзя согласиться. Они, да, меньше стали зарабатывать, но извините, а кто говорит о том, то, что компании должны всегда много зарабатывать, потому что здесь же на самом деле государство, тем более, если мы говорим про государственные компании, и так льготируют очень много направлений, там, по добыче, допустим, да, там, да, по массе направлений, соответственно, по возможности привлечения доступных денежных средств от госисточников, в том числе, да, госбанков и так далее. Вот, да, много чего, и многие преференции, которые дают именно государством, компаниям. И, соответственно, логично, что когда необходимо уже государству, да, в целях своей там, политики долгосрочно, да, и тем более текущей, снизить нагрузку на обычных граждан, рядовых граждан, да, то есть зафиксировать, по крайней мере, на некий уровень, на некий перспективу уровень топлива, да, цены, да, цен на топливо, нефтегазовые компании должны с этим согласиться. Это логично.
Это логично, но как выйти из этой схемы, если компании сейчас уже будут привычны к тому, что государство готово вот эти их амбиции по сверхприбылям, по сути, удовлетворять?
Секундочку, я же не говорил о том, что государство их удовлетворяет. Я же говорил о том, что государство сейчас, в том числе, да, как один, ну, на самом деле, сдерживание цен на топливо – это достаточно комплексный процесс.
Я понимаю, что мы сильно упрощаем, да.
И один из элементов, в том числе, да, это регулирование экспортных пошлин на нефтепродукты, ну, и на нефть в целом, да, когда компаниям становится менее выгодно продавать вовне, чтобы, соответственно, создавать дефицит топлива здесь, и при дефиците повышается, соответственно, автоматически его цена. То есть, и пускать становится более выгодным, или, по крайней мере, точно так же выгодно пускать это топливо вместо экспорта на внутренний рынок, и, соответственно, предложение становится больше, и цена, соответственно, как минимум не растет. Вот, и вот это в том числе элемент регулирования. И здесь нету речи о том, что государство там компенсирует деньгами, да? Нет, это один из элементов. Где-то, соответственно, возможно, да, там снижение определенных изменений, допустим, принципов сбора акцизов, допустим, на топливо, да, тоже есть разные схемы, которые сейчас обсуждаются, но опять это перекладывание, кто будет платить акцизы, допустим, либо бензоколонка, либо сама компания, либо потребитель, там, или, ну, разные схемы есть.
Хорошо.
Но, повторюсь, это не значит то, что государство полностью
напрямую субсидирует.
Да. Нет, речь не об этом.
Хорошо, давайте тогда от наших строго внутренних историй к международным рынкам тоже обратимся. С начала этой недели, после того, как США, в общем, уже анонсированные, но все равно еще раз обозначенные ужесточение санкций в отношении Ирана, заявили, цены на нефть росли и, по-моему, продолжают расти по сей день. Это, очевидно, идет на пользу российским нефтедобывающим компаниям, это укрепляет рубль, Но на далекую перспективу это ведет к тому, что мы там увидим цены за баррель за 100 долларов? Вот такие чудеса снова с нами будут происходить? Ну, вот... вот если Иран как-то действительно с рынка будет полностью изъят, возможно полностью изъять иранскую нефть с рынка?
Ну, смотрите, иранскую нефть изъять полностью с рынка вряд ли возможно, потому что, допустим, один из крупнейших покупателей иранской нефти – это Китай. Да, вот, которых в целом, ну, достаточно так...
Но давлению США по этой части поддаваться не намерен. Ну,
по крайней мере, не намерен, да, и вот после того, как были объявлены такие же исключения, вернее, отмену исключения, да, от ограничения на экспорт нефти, на покупку, вернее, да, иранской нефти, Китай достаточно жестко отреагировал, то есть, и то, что он будет их соблюдать, вряд ли, да, но речь-то не о том, то, что будут соблюдать или не будут, это как бы, это интересы государства Ирана как такового в целом, да, вот, а речь про в целом мировой рынок, про который вы говорили, но вот те объемы, которые потенциально могут уйти с рынка иранские, они могут быть восполнены и Саудовской Аравией, и Объединенными Арабскими Эмиратами, ну и, соответственно, Россия, что важно, да?
Ну, для этого придется наращивать добычу. Все прежние договоренности в рамках ОПЕК плюс уже значение иметь не будут, можно будет наращивать.
Смотрите. То есть ограничение по ОПЕК, оно связано с тем, что нужно было, в принципе, отрегулировать и стабилизировать...
Уровень цен?
Нет. Ну, как следствие, конечно же, это и цены, уровень цен, а с предложения и спрос. То есть в данном случае предложение, да, потому что спрос, он более-менее как бы понятен, да, вот предложение его на рынке нужно было, его нужно было отрегулировать, чтобы объем предлагаемой нефти на рынке, он примерно равнялся, соответственно, спросу, да, чтобы зафиксировать, не было колебаний, в том числе как раз и по цене, ну и цена немножко подросла, да, вот, и когда уходят с рынка, допустим, уходят с рынка определенные объемы нефти Ирана, то, соответственно, автоматически, ну, можно сказать, что автоматически, да, эти объемы могут быть замещены тем предложением, которое сделает там Саудовская Аравия, Россия и так далее.
Понятно, что дефицита
не будет. И вот как раз очень важно, что вот тот объем, который был в рамках ОПЕК, вы же про ОПЕК говорили, да, соглашения вроде бы как уйдут никуда, нет. То есть в рамках ОПЕК есть определенный объем, ну, конечно, он перераспределяется на долю каждой страны по снижению, да, добычи, но общий объем добычи, он может быть сохранен. Вот, а для того, чтобы не было как раз вот скачков по цене на нефть, ну, как в конечном итоге.
Общий объем, да, будет сохранен, я прекрасно понимаю, дефицита не будет, все это можно будет возместить.
Да, тут но... вопрос не про дефицит, вопрос, чтобы не было как раз перепроизводства. Вот если будет перепроизводство, соответственно, тогда цена на нефть снова может упасть очень сильно, и это может негативно повлиять и на нашу экономику, ну, естественно.
Тот рост, который сейчас зафиксирован, это явление абсолютно временное и, по сути, чисто медийное пока. Ну, потому что объемы иранские по-прежнему еще как бы принимаются во внимание рынком.
Ну, можно, конечно же, сказать и так, отчасти может быть медийное. То есть, вот, ну, как вы знаете, то, что один из очень важных факторов изменения цены на нефть, это те же
Твиттер
самые...
Дональда Трампа.
Вот, вы правильно, да, понимаете. Это что такое? Это медийное. Но, тем не менее, все это делается же не просто так. Если делаются определенные даже твиты Дональда Трампа, да, есть понимание, как это может повлиять на рынок, то это делается с определенными целями, да, для того, чтобы там снизить предложение, там, поднять цену, допустим, да, вот, получить определенные бенефиты в рамках либо собственной страны, либо там союзников, либо вообще изменить баланс в мировом рынке.
Да, но вы сами только что описали ситуацию, что баланс на рынке, например, после полной блокировки поставок из Ирана, баланс на рынке особо не изменится, потому что вы сказали, что запросто эти объемы могут компенсировать, ну, любые другие участники ОПЕК.
Ну, смотрите, если говорить про баланс рынка, да, мы компенсировать это можем. Более того, естественно, можно еще больше нарастить добычу, и предложение будет больше, нежели чем было до этого, да, в этом проблемы нету. Здесь же политическая история, почему, собственно, Иран попадает в том числе под эти санкции, да, потому что необходимо ослабить экономику Ирана, да. Иран – это один из очень серьезных игроков на Ближнем Востоке, да, соответственно, здесь такой очень серьезный клубок, который дальше может
ну, то есть, если пострадает большие... экономика Ирана, это уже будет не только вопрос про нефть, это будет в целом вопрос про экономику региона.
Ну, нефть это тоже политика, да. То есть это один из основных факторов, наверное, политики международной. Вот. И, естественно, это повлияет на экономику региона. И вот даже если посмотреть те высказывания, которые делает, допустим, представители Ирана, в том числе, если у нас нам лишат возможности, да, экспортировать, ну, использовать там Ормузский пролив, да, то, соответственно, они могут его, в принципе, судоходство по нему приостановить, да, то есть, а это может привести к определенным, там, в том числе, военным действиям. А вот когда это может привести к ним, то, соответственно, дальше уже неизвестно, что вообще будет на рынке, в том числе нефти, да.
Ну, как правило, она растет, когда начинается что-то
ну,
подобное.
Ну, да, ну, степень роста, да, а степень роста, это же на самом деле, когда растет цена на нефть, с одной стороны, для нас это выгодно, для нашей страны, потому что ну, мы зарабатываем гораздо больше, получаем в бюджет, в том числе, денег. Вот. А это выгодно потенциально для сланцевых производителей США, почему оно в том числе да, этим занимается, это один из плюсов. Но есть же и минусы высокой цены на нефть. Это то, что для нас, допустим, для нашей страны, это то, что минус тот, то, что мы таким образом помогаем сланцевым производителям, которые все же себестоимость добычи более высокая, и трудноизвлекаемых запасов, и там, проектов, которые несут высокую стоимость разработки, шельфовые проекты какие-то, им дальше развиваться. И, соответственно, предлагать на рынок еще больше нефти. Вот это негативный фактор высокой цены. Это раз, а два, это в принципе, если посмотреть, допустим, на США, высокая цена на нефть для США, с одной стороны, благо, как я уже сказал, это увеличение добычи самими штатами нефти, но это негативный фактор для развития своей промышленности. А если мы помним, то Трамп одной из основных своих политик, в том числе, да, говорил о том, то, что, ну, ставит, по крайней мере,
развитие... Что производство должно вернуться в страну и там развиваться.
Производство, да, промышленного производства. А для промышленного производства очень много, очень большую долю, это как раз нефть, да, в том числе и стоимость как энергоресурсов, да, и в том числе как один из источников, ну, производственных процессов.
Ну, да.
И вот если посмотреть вот на аналогию как раз именно по использованию нефти для промышленности, да, как таковой, то вот можно посмотреть, допустим, на пример и Индии, вот когда после даже объявления о том, то, что будут сняты вот данные исключения из ограничений, рынок, фондовый рынок Индии понизился, упал, потому что Индия один из основных, в том числе после Китая, потребителей нефти Ирана, да, соответственно, это более высокая себестоимость возникает для промышленности, соответственно, меньше конкурентоспособность данной промышленности на мировом рынке.
Виктор Борисович, спасибо за освещение этой иранской истории так широко. Вопрос от слушателя, странный, бытовой, возможно, коротко на него попытаться ответить. Он, а слушатель об этом спрашивает, и в Телеграме, и СМС-сообщение пишет, где в России физлицо может купить сырую нефть? Я не знаю, зачем это, как он собирается этим распорядиться, но можно на это ответить? Где купить сырую нефть в России?
В сувенирных лавках есть такие маленькие капсулы с нефтью с разных месторождений.
Ну, ладно, допустим, в каких-то объемах... Не знаю, может быть, он хочет маленький перерабатывающий завод дома построить в рамках эксперимента, ему вот ровно баррель-то и нужен. Возможно такое купить?
Ну, наверное, возможно, конечно. То есть, в принципе, купить нефть физлицо может. Другое дело то, что зачем, в каких объемах. То есть,
и... Ну, да, интересно. Но, слушайте, всерьез спрашивал, мы ему как смогли ответили. Виктор Борисович, спасибо за этот разговор. Виктор Хайков, президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса, был в студии. Приходите еще, спасибо.
Приглашайте, спасибо.